Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 19 января 2014 года. Задача человека – стать проводником света. «И приблизь к себе Аарона, брата твоего, и с ним его сыновей из среды сынов Израиля для служения мне, Аарона, Надава и Авиу, Элязара и Итамара, сыновей Аарона». Тора, книга Исход, глава Тецаве. Аарон и его дети – это часть высших желаний человека, которые он должен приподнять и оформить в себе так, чтобы с их помощью постоянно возобновлять контакты между всеми остальными своими свойствами и Творцом. Творец говорит только с Моше, который является проводником между ним и Аароном с сыновьями, а те, в свою очередь, служат проводниками от Моше к остальным. Все идет по иерархии, сверху вниз. Вопрос. В каком случае человек становится проводником света? Ответ. Человек становится проводником света тогда, когда в нем проявляется его личная точка, которая занимается только тем, что соединяется с высшим и с низшим. То есть, если в человеке есть душа, она поделена пополам, и в центре двух ее половинок находится точка его свободы воли. Свобода воли человека заключается в том, чтобы все, что выше этой точки, отдавать наверх, а все, что ниже, отдавать вниз. Только этим он и занимается, ничего не желая для себя. Это и является устройством, называемым человек. Ведь наше физическое тело – это не человек в духовном смысле слова, а, как сказал Энгельс, форма существования белковой материи. В конечном итоге задача каждого человека в мире – стать проводником света. Ведь только таким образом он собирает весь мир в одно единое целое, когда в каждом не остается ничего, кроме решения принадлежать предыдущему и последующему. Соединяясь таким образом, все люди образуют из себя следующее состояние природы, называемое душой. А то, что ее наполняет, называется высшим светом или Творцом. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Многообразие желаний. В шатре откровения с внешней стороны завесы, что перед свидетельством союза, будут зажигать Аарон и сыновья его, чтобы горел он с вечера и до утра пред Богом. Это вечный закон им для всех их поколений, от имени сынов Израиля. Тора, книга Исход, глава Тецаве. Речь идет о свойствах человека, ведь человек включает в себя всю вселенную, как бы собирая в себе все, что в ней есть, неживую, растительную, животную и человеческую природу. Человеческая природа состоит из простого народа, то есть из простых желаний, но на уровне человеческих, и из желаний, которые устремлены к Творцу и называются Исраэль. Намерения, направленные прямо к Творцу. Среди этих желаний есть такие, которые делятся на левитов и коэнов и олицетворяют низшую и высшую часть духовного парцуфа, духовной системы. Аарон является высшей частью духовной системы, ее правой стороной. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Светильник в сердце человека. «И ты повели сынам Израиля, и они доставят тебе чистое оливковое масло, выжатое из маслин, для освещения, чтобы зажигать светильник, горящий постоянно». Тора, книга Исход, глава Тецаве. Оливковое масло – это свет хохма, свет жизни. Известно, что в войне с греками Маккабим нашли кувшинчик с оливковым маслом. Масла было так мало, что могло хватить для освещения храма только на сутки. Но светильник горел 7 дней. И в этом было чудо Хануки. Под фразой «зажигать светильник, горящий постоянно» подразумевается, что человек должен быть постоянно озарен высшим светом, устремлен прямо к Творцу, Исраэль. То есть в своем устремлении к Творцу он создает светильник из своих желаний, и все они становятся подобными свету Хохма, свету мудрости, который облачается в свет Хасадим, свет милосердия. Если у человека есть милосердие к другим, тогда через них он получает Творца. Свет жизни, свет хохма, и называется «Сын Израиля». Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Жизнь в отказе. Вопрос. Когда ученик удостаивается видеть, что все происходящее в его жизни приходит единственно от Творца? Ответ. Человек удостаивается увидеть, что нет никого, кроме Творца, когда поднимается к совершенной вере и готов работать без всякого ответа и реакции от Творца, единственной силы. Он перестает ждать, когда получит отклик в свои эгоистические желания, чтобы увидеть Творца и убедиться, что это приходит от Него. Вот только тогда он удостоится ощутить единственность высшего управления, а иначе это все попадет в его эгоистические сосуды. Ты ждешь, когда явно увидишь, что все делает Творец, и сможешь убедиться, что все правильно, и наконец-то избавишься от сомнений. Но этот выигрыш ощущался бы в твоем эгоизме, и потому ты никогда его не получишь. Ты просто не понимаешь, на каком пути находишься. Каждый раз придется все больше раскрывать, что по этому пути невозможно продвигаться согласно своему земному чувству и разуму, а только благодаря силе отдачи и тотальной самоотмене. Если ты откажешься от всего, что у тебя сейчас есть, то получишь духовную ступень, которая является жизнью в отказе от себя. Кроме самого необходимого для животного тела, вся остальная жизнь проходит в полной самоотмене. Ты раскроешь, что нет никого кроме него после того, как сам построишь этого единственного Творца. Самоотмена реализуется в группе. Я бросаю себя на руки товарищей, но не для того, чтобы они ухаживали за мной. Я передаю себя и в тот же миг чувствую, что здесь существует такая система, которая называется группа, и она заботится обо мне. Вопрос: но если я отдал себя товарищам и страдаю? Ответ: если ты страдаешь, значит ты не передал себя. Передают себя с радостью. Я счастлив тому, что не использую ни свои чувства, ни разум, ведь у меня есть товарищи, учитель, творец. А я сам не существую. Я только прилепил себя к ним, и все. Они – моя голова, а я только исполнитель их тела. То, что они решают, я выполняю. Это называется слиянием. В такой форме я хочу существовать. И сколько бы мне ни добавляли разных проблем, эгоизма, ожесточения сердца, я стремлюсь только еще больше прилепиться к ним. Я хочу, чтобы они решали за меня. И это не значит, что я освобождаю себя от всякой ответственности, чтобы облегчить себе жизнь. Я делаю это потому, что хочу слиться с Высшим, чтобы Высший стал моей головой, а я телом, и я получал от него все приказы, все наставления. Я не спрашиваю Творца, когда он раскроется. Мне не нужно его раскрывать. Я хочу не раскрыть его, а аннулировать себя. Из беседы на трапезе 17 января 2014 года.
Радиоверсия.
Свидание на свалке. Из письма Рабаша номер 29. На примере работ, производимых над деревьями, можно изучить работу человека. Первое – это удобрение. С этого начинается работа человека над собой после того, как он сделал выбор и пошел правильным путем, решив, что обязан подняться и заняться своей душой, служа душе, а не телу. Мы не оставляем тело, оно нам необходимо, но лишь в той мере, насколько помогает работе души. Деревья удобряют, внося отходы. Также и человек должен внести в себя удобрение, то есть отходы, непристойное качество. Однако человеку не требуется вносить отходы извне, как это происходит с деревом, а необходимо перевести эту нечистоту из сокрытия в раскрытие, то есть в свое ощущение, чтобы почувствовать всю низость своих непристойных свойств. Иначе он не способен исправить свои поступки. Не нужно бояться всего того мусора, который всплывает у нас изнутри. Речь идет о человеке, который совершает хорошие дела, всегда стремясь к добру, то есть к отдаче и соединению. Но именно этим он взмучивает и поднимает наверх весь скрытый в нем мусор, который ему нужно выяснить и исправить. Это самый первый этап внутренней работы. Не нужно бояться того, что внутри каждого обнаруживается мешок, полный зловонных помоев. Пока ты не раскрыл его, он не пахнет. Однако тебе необходимо его открыть, чтобы выполнить свое первое духовное действие – внести удобрение. Честь и слава тем людям, которые, несмотря на все зловоние, открывшееся им от их эгоистических свойств, продолжают удерживать себя в понимании, что это пришло от Творца. Творец устраивает это для того, чтобы они всегда могли сделать правильный выбор и так продвигаться вперед. Дерево живет только благодаря этому мусору, удобрениям. Это чудо, как правильное использование правильного мусора, признанного человеком удобрением для роста, над которым он поднимается верой выше знания, помогает ему продвигаться. Это непростая работа, но очень почетная. Сортировка нашего внутреннего мусора и его использование в правильной форме позволяет нам каждый раз подниматься на все более высокую ступень. Чем выше мы поднимаемся, тем более мерзкие помои обнаруживаем в себе. А на самых высоких ступенях в человеке начинают раскрываться такие свойства, что он поражается. Неужели это все находится во мне? Да, в каждом человеке скрываются самые мерзкие качества. И только наше соединение может нас спасти. Только связь с товарищами правильно ориентирует человека. Будем надеяться, что нам удастся поднять весь свой внутренний мусор в святость. Нужно понять, что гора Синай – это гора мусора, и именно на нее мы обязаны подняться. Там на вершине, поверх всего нашего мусора, состоится наша встреча с Творцом, прямо посреди центральной свалки. Главное не бояться этого мусора и не скрывать его, а увидеть, что можно исправить его с помощью товарищей. В одиночку невозможно ничего сделать, ни одного шага в духовном. Но благодаря товарищам ты превратишь эти зловонные помои в благоухание. Все зависит только от направления. Если оно эгоистическое, то мы ощущаем страшную вонь. А если ради отдачи, то этот запах вдруг превращается в ароматное благовоние. Из беседы на трапезе 17 января 2014 года.
Радиоверсия.
Ту-Бишват. Поворотная точка в судьбе. Праздник Ту-Бишват называется Новым годом деревьев, то есть Новым годом для человека, начинающего расти в эти дни. Очень символично, что именно в это время мы переехали в новое здание, проводим такой большой конгресс, включающий в себя 3 конгресса, и находимся в особом процессе строительства. Теперь нам нужно лишь ждать плодов, чтобы наше дерево не осталось простым, а было плодоносным. Рабаш объясняет в своем письме номер 29, как сделать из человека плодоносящее дерево. Ту-Бишват называется Новым годом, потому что человек уже взвесил для себя, стоит ли ему продолжать работу, или же, не дай бог, наоборот. Ведь тогда он уже знает, из какого свойства может притянуть жизненную силу – из получения ради себя или из желания насладить Создателя. Это действительно особые дни. Иногда человеку достаивается того, что его духовная и материальная жизнь начинают синхронизироваться, и он чувствует, что все праздники и времена точно облачаются на его внутреннее состояние. Именно в эти дни ему приходится решать, в каком направлении продолжить свою жизнь – ради тела или ради души. В эти дни всегда приходится выбирать – либо одно, либо другое. А после того, как он принимает решение продвигаться ради своей души, начинается его работа. Написано, что человек – это садовое дерево. То есть все работы, производимые с деревьями для того, чтобы они плодоносили, производятся с человеком. Главное – это плоды. Плоды святости в том, что человеку достаивается раскрытие Творца и превращается в усиливающийся, неиссякающий источник, поднимаясь со ступени на ступень, пока не сможет сказать «И возрадуется во мне Творец, ибо желает меня и будет мне венцом красоты». То есть человек осознает, что все произошедшее с ним и определивший его выбор между телом и душой устроено Творцом. Это он организовал все условия, в которых человек должен принять решение. Если Творец приводит к этому человека и ставит его на место выбора, то, видимо, у него есть сила, окружение, поддержка, позволяющая принять верные решения. С этого момента его судьба уже будет направлена в правильную сторону. Хочется пожелать, чтобы у нас всегда было понимание, что нет никого, кроме него. И существует лишь одна сила, которая устраивает все. Именно она посылает нам самые тяжелые моменты жизни, в которых нам нужно сделать решающий выбор. Пусть же он всегда будет верным. Из беседы на трапезе 17 января 2014 года.
Радиоверсия.
Трапеза, оживляющая тело и душу. Трапеза – это очень важное действие. В Талмуде рассказана история о том, как группа учеников, лишившихся своего учителя, устроила трапезу в его память. И вдруг они обнаружили, что не могут проводить трапезу, не способны произнести благословение, потому что им не хватает на это силы, приходившей от Высшего. В трапезе присутствует высшая сила, ведь она соответствует получению света, возвращающего к источнику, света, оживляющего тело и душу. Поэтому трапезы у Рабаша проходили в полном молчании. Нельзя было разговаривать друг с другом. Каждый должен был концентрироваться внутри себя и говорить сам с собой. Существовал очень жесткий порядок, весь направленный на внутреннюю работу. В воздухе царило такое напряжение, что человек был вынужден сопровождать намерением каждую крошку, положенную в рот. Если бы после трапезы он решил вспомнить, что ел, то ему было бы очень трудно ответить на этот вопрос. Пища как бы не имела никакого вкуса, ведь вкус получали не от еды, а от самого состояния. мы не способны соблюсти те же условия, поскольку на трапезе присутствуют женщины и дети, но все же нужно стараться, насколько это возможно. Наше общество особое, стремящееся к духовной цели, поэтому давайте начнем понемногу подниматься. Я хочу поблагодарить всех товарищей, которые сейчас заняты подготовкой к Конгрессу, и пожелать нам разрешить все проблемы, возникающие на пути к нему. Вы должны чувствовать себя великими. Пока еще непонятно и неощутимо, кем мы являемся на самом деле. Но когда это раскроется, вы поймете, что находитесь в центре всего мироздания. И все прошлые поколения каббалистов, и вообще всего человечества, смотрят на вас в ожидании того, что вы сейчас делаете. Как склоните мир в сторону оправдания. Из беседы на трапезе, 17 января 2014 года.
Радиоверсия.
Готовя почву для цветущего сада. Вопрос. Что делать, если я не ощущаю радости? Такое чувство, будто выросла целая гора моих низких свойств, и я живу внутри этой горы мусора. Ответ. Нужно подняться над всем этим мусором, и тогда почувствуешь радость. Ничего не проделаешь, все проходят такие же состояния. Мы особая группа, которая работает словно фабрика по переработке отходов и превращает человеческий эгоизм в удобрение, компост. В этом состоит наша миссия. Тебе нужно просто поместить себя внутрь этой машины, чтобы она перемолола тебя и сделала все необходимое. А если ты соглашаешься на это, но лишь на определенных условиях, что тебе будет приятно, радостно, и ты заранее получишь какие-то гарантии, то таким образом ты никогда не отделишься от своего эгоизма. Тяжелые периоды проходят и сменяются периодами воодушевления, когда человек пребывает в эйфории, и так полоса за полосой. Главное, чтобы наша группа могла вытерпеть каждого, любого мужчину или женщину, и ничего не скрывала от самой себя, понимая свою обязанность работать над этим эгоистическим материалом, состоящим из одного мусора, и превратить его в святость. Если группа готова на это, то она действительно продвинется, а если нет, то незачем было строить этот новый дом. Я говорю это совершенно серьезно. Вы должны понять, что нам сейчас предстоит очень серьезный этап работы, на котором будет решаться наша судьба. Вся группа должна сплотиться и понять, что на нас возложена серьезная миссия, для которой мы обязаны стать как один человек. Одна женщина и один мужчина. И не один против другого, а поддерживая друг друга, правильно соединяясь в общем единстве. Необходимо забыть обо всех своих личных противоречиях и мелочных разборках и объединиться ради цели. Если мы сможем это сделать, то поднимемся и действительно станем последним поколением эгоистического мира, реализовав то, что ожидает от нас высшая сила. Желаю нам в этом успеха. Из беседы на трапезе, 17 января 2014 года.
Радиоверсия.
Сверхъестественно и закономерно. Бааль Сулам. Предисловие книги Зоар. Пункт 32. Работа ради отдачи, а не для получения награды, очищает в человеке желание получать для себя и обращает его в желание отдавать. Все зависит от осознания важности, и я могу выработать в себе это осознание относительно чего угодно. Если постоянно думать и заботиться о чем-то, предмет забот становится для меня столь важным, что я уже не могу забыть о нем. Я привязан к нему физически, или душевно, или рассудочно. Неважно, как именно. Главное, сколько усилий я ему отдаю. Мы знаем, как это бывает. Человек обучается какой-то профессии или приступает к тонкой, скрупулезной работе. И не просто уделяет ей время, а отдает всю душу. Вкладывается настолько, что она становится для него предельно важной. Так же и в духовной работе. Сознание важности – ключ ко всему. Я включаюсь в группу, участвую вместе с товарищами в семинарах и прочих мероприятиях. И если вкладываюсь по максимуму, то вдруг, сам не знаю почему, начинаю ценить свойства отдачи, способность отдавать. Это чувство, это стремление пробуждается во мне и обретает важность, каким-то сверхъестественным, непонятным образом. Я сам поражаюсь этим внутренним переменам, ведь раньше каждое мгновение, всегда и во всем я помышлял о себе и о том, как использовать других, как выстроить их вокруг, чтобы мне было приятно и комфортно, чтобы все обслуживали меня. Вполне естественный подход. Но вдруг я начинаю заботиться об окружающих. Они обретают важность в моих глазах, как самые близкие, родные люди. Я ищу возможности одарить, облагодетельствовать их, точно так же, как хочу нести счастье любимым, наслаждая которых получаю удовольствие. Вот и сейчас я наслаждаюсь отдачей другим. А затем задумываюсь, ради чего я благотворю им? Ради этого наслаждения? Или сама отдача так важна, что подвигает меня к действию? И как отличить одно от другого? Словом, внезапно меня охватывают совершенно новые явления. И я не знаю, откуда они берутся. Осуществляется это путем непрестанного объединения между товарищами. Еще семинар, еще урок, еще трапеза, еще усилия с каплей намерения, которые мы способны присоединить. Пускай искусственного, неважно. Все равно тем самым мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику, и он своим воздействием производит в нас эти сверхъестественные, лежащие над нашей природой перемены. Я могу распознать в себе только результаты этого процесса, когда обнаруживаю, что со мной происходит нечто странное, и тогда понимаю, как действует свет, возвращающий к источнику. Сегодня мы вступили в такие этапы, когда каждому пора покопаться в себе и постараться обнаружить те перемены, что в нем происходит. Так мы идем вперед, через процесс очищения. Отмываем себя от эгоистического намерения до уровня отдачи ради отдачи. А затем вступаем в процесс святости, чистоты, в получение ради отдачи. Из урока по предисловию книги «Зоар» 19 января 2014 года.
Радиоверсия.
На повороте истории. Вопрос. Почему именно так развивается человеческое сообщество на протяжении всей истории? Неужели невозможно было нам обойти все огромные трагедии в нашей истории? И вот сейчас мы также находимся в каком-то непонятном никому состоянии. Ответ. Все как раз-таки понятно до нашего времени. Да и далее все понятно, кроме тех событий, которые определятся в будущем именно нами, людьми, всеми, нашим свободным выбором. И поэтому он заранее неизвестен. А вот до сего дня выбора не было, и все происходило в истории по строгим законам развития, неживой, растительной, животной и нашей, человеческой природы. Из Кабалы мы изучаем, что наш мир появился в результате создания желания получать наслаждение. Это единственное творение в итоге своего развития разбилось на множество частей. А после разбиения эти части упали до уровня нашего мира и создали его 4 уровня – неживой, растительный, животный и человеческий. Из нашего низшего, эгоистического мира эти 4 вида желания должны, объединяясь, подняться к своему источнику, корню, из которого появилось, родилось единое желание. Поэтому вся наша история – это движение к объединению, которое достигается войнами, взаимной деятельностью, искусством, торговлей, всеми нашими действиями, в процессе которых мы вступаем во все большие связи, понимая, перенимая друг у друга свойства и таким образом включаясь друг в друга. Особенно это объединение, пока еще эгоистическое, произошло на последней стадии развития нашей цивилизации – капитализме. То есть при посредничестве капитала, развития промышленности и торговли, создании на их основе глобальных общественных, политических, экономических отношений, мы пришли к глобальному эгоистическому сообществу. Развивающийся в людях эгоизм привел к развитию промышленного производства, которое привело людей всего мира к эгоистическому объединению. Далее мы должны раскрыть все зло эгоизма и решить: а. Плыть по течению, куда он заведет нас, или б. Исправлять его в нашем правильном объединении. Вот это решение наше, свободное, и поэтому вплоть до него вся история была заранее известна, а с момента необходимости принятия решения и далее неизвестно. Вернее, известно, что будет происходить в каждом из случаев, но в каком из них мы окажемся, зависит от общества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.